Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Ну и украинских, разумеется, и мировых. Это настоящая экологическая катастрофа в Керченском заливе, в Черном море. И поговорим о последствиях этой катастрофы здесь, в студии «Радио Свобода» в Киеве. У нас писатель и эколог Юрий Щербак. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Здравствуйте.
А на связи из Симферополя у нас корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Владимир Притула. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро.
Ну и вот первый мой вопрос, это вопрос в Крым, к Владимиру Притуле. Я попрошу его сказать нам, какова вот сейчас ситуация, как в принципе из Крыма видно вот эта вот катастрофа, которая, наверное, одна из самых больших, если не самая большая в истории полуострова за последние десятилетия.
Ну, во всяком случае, эксперты и представители правительства говорят о том, что это самая большая катастрофа в Керченском проливе за все времена, которые вот обозримые, скажем так. Ну и в принципе, естественно, что такой ураган, который пронесся над Крымом, действительно был одним из самых мощных за последние многие годы. Вот. И, естественно, последствия тоже одни из таких самых тяжелых. То, что погибли люди, как минимум два человека погибли на берегу, нескольких человек разыскивают, я имею в виду, на суше, и значительное количество затонувших кораблей и погибших и пропавших без вести моряков. Сейчас в настоящее время продолжается спасательная работа в Керченском проливе, поисково-спасательная, но и в районе Севастополя, где тоже затонул корабль и где тоже пропали моряки. Конечно, самая критическая, самая сложная ситуация это в Керченском проливе. Вообще это с точки зрения погодных условий, это достаточно сложный регион, вот, но с учетом вот этого урагана, то есть там действительно было очень тяжело. И удивительно, об этом пишут многие газеты, что во время этой непогоды в проливе оказалось около 150 кораблей, которые не зашли в порта, которые не спрятались в более тихом Азовском море. То есть, естественно, что это и спровоцировало вот такую массовую гибель кораблей. Ну, еще раз скажу, что продолжаются поисковые работы, продолжается ликвидация и на берегу, и... хотя в Крыму сейчас более 100 населенных пунктов, все еще без электричества, люди...
Это после шторма, да?
Это после этого урагана, то есть более 200, практически 300 населенных пунктов Крыма были лишены электричества полностью или частично. Сейчас остается около 150. Хотя следует сказать, что местные власти достаточно, ну, достаточно оперативно, насколько можно было ожидать, включились в ликвидацию вот этих последствий. Во многом мешала, конечно, и погода. В первую очередь в Керченском проливе практически до вчерашнего дня там ураган бушевал с меньшей мощностью, но тем не менее это очень затрудняло и спасательные работы, и поисковые спасательные работы, то есть в поиске спасения людей. И кроме того, затрудняло работы в ликвидации последствий экологической вот этой катастрофы, которая фактически уже, ну, уже сложно говорить, что она надвигается, она уже здесь, она уже произошла.
Юрий Николаевич, вот, собственно, о той катастрофе, которая уже произошла экологическая, можно говорить о том, что ее легко будет преодолеть? И, в принципе, вот экологическая составляющая, каковы последствия для Крыма и для Черного моря?
Нет, конечно, мы не можем быть здесь оптимистами. Во-первых, это беспрецедентный ураган, который случился, и я бы его сравнил, ну, возможно, такое сравнение с ураганом Катрина, который произошел в Нью-Орлеане. Я недавно был в Нью-Орлеане и видел эти последствия. Это огромная катастрофа социальная и экологическая. В данном случае, возможно, экологический компонент более существенный, но если уже по подсчетам экологов 30 тысяч птиц погибло, и 30 тысяч птиц, вот, очевидно, погибнут, потому что они все выкупаны в нефти и не могут от этого освободиться, то мы должны понять, что там собираются птицы разных видов, они прилетают из северных мест и спасаются там, вот в районе Керченского залива, пролива, и поэтому это большой удар по биологическому разнообразию природы. Но я уже не говорю о том, что мы не знаем, что случится с серой, которая попала в воду, там 6 тысяч тонн, и мы, в принципе, представляем себе, что случится с нефтью, которая опустится на дно моря, которая будет отравлять и фауну всю, и, очевидно, будет влиять на состояние пляжей и так далее. Поэтому мы можем сказать о очень серьезной экологической катастрофе.
А в принципе можно говорить, что это вот стихия, или это все-таки не совсем стихия?
Я бы не так сказал. Знаете, никто нигде не говорит о том, что вот эта катастрофа, этот ураган, это предвестник изменений климата. И это абсолютно очевидно. Во всем мире сейчас все более и более проникаются мыслью не только общественности, не только экологи, но и правительства многих стран, в том числе даже, как ни странно, но и правительство Соединенных Штатов.
Если вы хотите, чтобы Альберт Гор там поплавал, короче говоря.
Ну, не только он предупреждал. Дело в том, что вот эти изменения климата, они будут происходить. Первые симптомы – это нестабильность каких-то там состояний. То есть учащаются аварии, катастрофы, грозы, ураганы и так далее. Я думаю, что это очень серьезный симптом. И если здесь корреспондент из Крыма говорил, что это беспрецедентная авария в течение каких-то там лет, наверное, 100 лет, которые наблюдали все эти состояния, может, больше немного, то я не хочу быть плохим пророком, но я думаю, что эти вещи будут учащаться. Не обязательно в Крыму, но где-то будут происходить вот эти все изменения той стабильности погодной, к которой люди привыкли. Поэтому это очень серьезный симптом, и нам надо гораздо шире рассматривать эту катастрофу, нежели просто вот случилось что-то, ну пройдет и забудем.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Час прессы». Ведет программу Виталий Портников. Наши гости сегодня писатель Юрий Щербак и корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Владимир Притула. Вернусь к Владимиру. Вот скажите, Владимир, вот когда была Чернобыльская катастрофа, конечно, нельзя сравнивать, безусловно, но тем не менее это всегда вот, я очень хорошо помню, как люди пугались в Киеве. Был такой испуг, была какая-то паника, была нервозность. Вот как крымское население, ну, по крайней мере, вот в Керчи, в этой части автономной республики, относятся к происшедшему? Люди вообще не боятся каких-то последствий для здоровья из-за того, что они рядом с мазутами серой живут? Я уже не говорю о том, как крымское население вообще начинает думать о будущем курортном сезоне. Море, мягко говоря, не самое благоприятное для того, чтобы там, значит, купаться. Да, вот это тоже люди, наверное, уже начинают понимать. Или нету еще всех этих мыслей в прессе, вообще в разговорах?
Ну, пока еще, честно говоря, пока нет вот таких опасений насчет и курортного сезона, и, в принципе, сейчас идет больше обсуждение того, как реагирует власть, как помогает местному населению там залатать крыши, починить это все, вывести эти деревья сломанные и так далее. С другой стороны, ну, Керчь не является не совсем курортный регион, хотя местные власти и ставили целью сделать этот город туристическим центром, учитывая древнее происхождение города, давние 2000-е, более чем 2000-е.
Да, но это не Южный берег, конечно, да.
Вот, это не Южный берег, поэтому, в принципе, о том, что возможна такая катастрофа, крымские экологи предупреждали давно. Об этом говорили, о том, что сложная экологическая ситуация складывается в Керченском регионе, в Керченском проливе. О том говорили зеленые экологи, о том, что происходит перевалка различных грузов, очень опасных грузов, не в порту, а в самом проливе. Проливается, просыпается, это все демонстрировали экологи. Я был на пресс-конференциях в прошлом году и в этом году, фотографии из космоса, где показывают о том, что как загрязнение идет этого региона. То есть об этом местные власти знали, об этом крымские власти знали, и поэтому, в принципе, серьезного какого-то изменения к этой проблеме, ну, может быть, именно вот это вот, этот ураган как раз и заставит задуматься о том, что что-то нужно делать в этой ситуации. Но то, что экологическая ситуация именно в этом регионе была очень сложной, об этом говорили и местная пресса, и не только местная, но и украинская. И в принципе сейчас заявления местных экологов, местных зеленых, ну, очень популярны на страницах крымской прессы. И хотя как политическая партия в Крыму, она, партия зеленых, не популярна, но настроение вот эти зеленые экологические достаточно распространены. Если вспомнить, что именно в Крыму в начале перестройки, в середине перестройки, возможно, именно экологическое движение было наиболее массовым, именно оно заставило прекратить строительство атомной электростанции в Крыму, такого монстра. Сейчас эти настроения тоже начинают обсуждаться, об этом начинает местная пресса очень много писать, о том, что в последнее время экономически и какие-то цели превалируют, коммерческие цели превалируют над тем, что все-таки Крым нужно сохранить как уникальный регион Украины, уникальный регион этой части света. И что в последнее время вот это такое освоение Крыма как туристического региона, как, я не знаю, центра химической промышленности, как портового региона, очень много, очень сильно вредит природному разнообразию Крыма. И это беспокоит и местную прессу, и местное население. Но, возможно, и вследствие вот этой аварии, повторюсь, возможно, и беспокоит и местную власть.
Звучит, да, Николай? Да, это Крым, центр химической промышленности.
Да, это, ну да? Что вы знаете, я имел прямую причастность к движению зеленых в те годы, в годы перестройки, и помню, каким мощным было движение в Крыму. Мы тогда в Киеве и вся Украина поддерживали это движение, и удалось в районе где-то недалеко от Керчи остановить это строительство атомной станции, которая строилась на разломе в районе мощных землетрясений, что было совершенно невозможно для такого региона, если себе представить последствия ядерной аварии там, в том регионе. И, конечно, абсурдно абсолютно устраивать из Крыма какой-то полигон для химических там продуктов производства или перетранспортировки. Мне кажется, что там очень серьезно было обнаружено вот этот факт, о котором мало кто знал, что малые суда, река, море там такого класса, они перевозили по Азовскому морю, выходили через пролив и перегружали вот эти все сыпучие продукты на сухогрузы, на огромные суда. Вот это же очень место опасное, и я не понимаю, каким образом там все это было позволено, потому что существует правило, есть экологическая, должна быть, по крайней мере, инспекция, которой руководит Министерство природных ресурсов, и эта инспекция, морская инспекция, Черноморо-Азовская инспекция, она должна следить за соблюдением экологических правил. Очевидно, не получалось у них что-то, и я думаю, что сейчас надо очень серьезно продумать всю эту систему и ужесточить правила перегрузки, потому что это было тонкое место. Второе, это, конечно, вопрос о перевозке нефти танкерами, которые совершенно не соответствуют международным правилам. Ведь эти танкеры не пускают в страны Западной Европы, потому что они не оборудованы двойным дном, они какие-то там требования не выполняются. Это застаревшие очень суда, и поэтому сейчас тоже вопрос стоит и перед Россией, и перед Украиной, что делать с этим флотом.
Но это, кстати, в Европейском парламенте сегодня говорили. Ну, если не сегодня, то вчера говорили о том, что фактически европейцы тоже не следят за тем, какие суда ходят под их флагами, потому что нередко бывает, что такое судно, оно ходит именно там, где, ну, нет Евросоюза.
Ну, конечно, они не все ходят под флагами, да, России и Украины. Да. Вот, они стараются какие-то там другие, и владельцы другие, не обязательно россияне или украинцы. Но, тем не менее, это очень серьезная проблема. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что должны быть установлены жесткие правила, согласованные между Украиной и Россией, и это должно быть, эти правила должны выполняться.
Видите, что Россия сейчас, когда говорит о ликвидации последствий этой катастрофы, чиновники российские предлагают решить проблему очень просто, засыпать косу, и чтобы не было острова Тузла, который тоже сейчас знаменитого острова, да, который сейчас оказался весь в нефти и мазуте. И это тоже такой интересный подход, который вряд ли имеет что-то общее с экологией.
Вы знаете, это абсолютно политизированный подход, и назвать его неразумным, это мягко сказать, потому что один высокопоставленный российский чиновник, вчера показывали его много раз по разным каналам нашего телевидения, разводясь, давал указания о том, как это все сделать, совершенно не учитывая мнение российских же гидрологов, экологов, те, которые понимают, насколько сложное там течение в районе Керченского прилива, и насколько неоднозначно все эти дамбы могут сказаться на судьбе экологической этого региона. Поэтому я считаю, что это крайне политизированное заявление, и оно абсолютно должно быть отвергнуто как Россией, так и Украиной.
Владимир, а вас вообще не удивило, что вновь возникла эта тема исчезновения острова Тузла в такой вот, мягко говоря, неурочный момент? Потому что я вчера видел даже по российскому телевидению, по Первому каналу, там схему показывали, как газ засыпается, и мультипликационно уже нет острова Тузла. Все, и проблема. И мазута нет, острова нет. Нет мазута, нет проблем.
Меня, честно говоря, не удивило. Но я знаю, что удивило очень керчан и местные власти Керчи, поскольку керчане были категорически против продления вот этой дамбы к косе. Это очень сильно, уже даже то, что было сделано, очень сильно повлияло на ситуацию на Керченском побережье. Усилилось течение, ускорилось течение в Керченском проливе, и это начало просто размывать значительные участки города. Большие проблемы в Аршинковской косы, то есть каждый год там очень сильные подтопления, затопления оттуда, пришлось в прошлом году и в течение этого года выселять людей, то есть предоставлять им отдельное жилье. Это нагрузка на городской бюджет, это нагрузка на республиканский крымский бюджет. И экологи, и местные власти связывают это как раз вот с этими работами на российской стороне по постройке дамбы. Местные экологи сейчас говорят, что в принципе для того, чтобы не допустить нефтяное вот это пятно мазута, которое там выдыхается в Керченском проливе, в Азовское море, достаточно ставить боновые заграждения, временные боновые заграждения. Судя по всему, именно этими будут заниматься спасатели, представители Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, а также и России. Вот, во всяком случае, я знаю, что этот вопрос активно обсуждался вчера еще на правительственном уровне. Возможно, это будет делаться, возможно, уже и делается сейчас. Но то, что действительно и керченские власти, и представители экологического движения, ученые возражали против изменений каких-то там рукотворных в Керченском проливе, это да, это известный факт. И я думаю, что эта тема будет еще подниматься и на страницах крымской прессы, и в публичных заявлениях крымских экологов и научной общественности.
Ну, видите, хотели как лучше, а получилось как обычно.
Ну, как всегда, да?
Да. Потому что, видите, действительно, президент Путин послал в район аварии премьер-министра Виктора Зубкова. Достаточно высокий уровень для такого рода
событий. То
есть, есть понимание с российской стороны, насколько это серьезная катастрофа. Там была встреча премьер-министров России и Украины. И казалось бы, вот это тот момент, когда действительно две страны без всяких лозунгов должны найти между собой общий язык с точки зрения преодоления последствий аварии. Вы же это уже знаете. Не будет этих премьер-министров и этих президентов, а там это все может на дне остаться.
Конечно, это было очень правильное решение. И украинская сторона приветствовала такое решение, и наш премьер-министр немедленно выехал на встречу с Зубковым. Все это правильно, но я говорю, что почему дается право чиновникам среднего, ниже среднего уровня делать политические заявления достаточно такие необычные или, сказать бы, конфронтационные сейчас, в этот период, когда надо наоборот вместе работать и вместе бороться с последствиями стихии, я не совсем понимаю, не знаю, кто его уполномачивал, но, во всяком случае, эта инициатива, конечно, получит самое отрицательное отношение со стороны украинских экологов, прежде всего, и научной, и политической общественности. ответственности. А что касается вот этой встречи наших премьер-министров, то я думаю, что очень важно было бы выработать совместную какую-то доктрину использования Азовского моря, пролива и Черного моря в дополнение к тем политическим решениям, которые очень тяжело принимались, но они, тем не менее, были приняты.
По
разграничению, да, и по определению Азовского моря как внутреннего бассейна. Мне кажется, что тут должен быть установлен еще некий экологический строгий режим. И все это должно работать автоматически. Не обязательно, чтобы вовлекались премьер-министры в эти дела, потому что если будет закон и будут приняты решения принципиальные с двух сторон, с украинской и российской стороны, то этот режим должен работать. И мне кажется, что эта катастрофа, она должна, собственно говоря, привести к такому, к разработке такого режима. Это очень важно. И то, что они создали группу экспертов, которая сейчас работает, тоже, мне кажется, достаточно серьезным. И, конечно, потом это все должно быть закреплено, я думаю, в законе и Автономной Республики Крым, и в украинском законе, и также, очевидно, и в российском законе, если это будет решение двух сторон.
Ну, то есть, я так понимаю, что, в принципе, вот к тому переговорному процессу очень сложному в Азово-Керченскому проливу, который шел все эти годы, и там всегда учитывалась исключительно экономическая заинтересованность двух стран, как эти суда будут проходить, как не проходить,
ну,
какие деньги будут платить,
и
да, и политически. Но оказалось, что вот когда считали все эти деньги, по большому счету,
забыли.
Политические дивиденды, забыли о том, что вот если этот пару судов вот так вот потонет, то на этом все интересы и все закончатся
это,
и для России.
Это, как говорится, люди, занимаясь своими делишками, забыли о том, что Бог существует, то есть природа, которая внесла свои серьезные коррективы в эти все политические и экономические расклады.
Поговорим последствиях происходящего еще во второй части нашей программы с Юрием Щербаком и Владимиром Притулой. А сейчас краткая сводка новостей на радио «Свобода». Успею вам только напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня в 13 часов, также после выпуска новостей, в эфире программа «Образование». Ее ведущий Александр Костинский поговорит с вами о проблеме письма в современном обществе. В студии нашего радио художник и преподаватель каллиграфии Евгений Добровинский. И вы услышите повтор этой программы в четверг в 6 утра.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На поиск моряков, пропавших во время шторма в Азовском и Черном морях, направляются новые группы водолазов. Остается неизвестной судьба 15 членов экипажа грузинского судна «Хаш Исмаил» и 5 моряков с российской Нахичевани. В Керченском проливе продолжаются работы по ликвидации последствий аварий грузовых судов. В Петербурге после продолжительной болезни во вторник скончался известный общественный деятель, бывший советский диссидент Валерий Терехов. В последнее время он был одним из активистов регионального отделения Объединенного гражданского фронта. Госдума России намерена продлить на год упрощенный порядок получения российского гражданства. Соответствующие поправки в закон о гражданстве парламентарии рассчитывают принять сегодня сразу в нескольких чтениях. В столице Таджикистана Душанбе сегодня утром при взрыве погиб человек. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», взрыв произошел недалеко от посольства Узбекистана и правительственного комплекса, где расположен офис правящей Народно-демократической партии Таджикистана. Мощный взрыв произошел в Багдаде, по поступающим данным, в районе так называемой «зеленой зоны», особо охраняемой территории, где находятся иракские правительственные объекты и посольства. Сообщается о нескольких погибших и раненых. Администрация президента США Джорджа Буша подвергла критике подготовленный в Конгрессе доклад о расходах на кампании в Ираке и Афганистане. Бельгиец Серж Брамерц утвержден в должности главного прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии. На парламентских выборах в Дании победила правящая коалиция либералов и консерваторов. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен в третий раз подряд возглавит правительство. Премьер-министр КНДР Ким Йон Иль прибыл в Сеул для участия в первых за 15 лет межкорейских переговорах на уровне глав правительств. Это был краткий обзор новостей.
«Час прессы», программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, уважаемые слушатели, что в киевской студии «Радио Свобода» мы беседуем о последствиях экологической катастрофы в Азовском и Черном морях, которая произошла вследствие страшного шторма в Крыму на последние дни. И гости наши здесь в киевской студии — писатель и эколог Юрий Щербак, а в Симферополе корреспондент украинской службы «Радио Свобода» в Крыму Владимир Притула. Напомню, что вы также можете задавать свои вопросы гостям по телефону 800-222-12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Вот, кстати говоря, Юрий Николаевич, продолжая эту тему Тузлы, я хочу вспомнить, что действительно, когда началось строительство дамбы, были очень серьезные экологические дискуссии. И там тоже говорили люди, это очень хорошо тогда помню, которые возражали против этого строительства, о возможных штормах, о возможных последствиях именно такого характера. Вот сейчас, по большому счету, мы видим, что это действительно очень непростое место. Оказывается, для того, чтобы это понять, необходимо было, чтобы такой кошмар произошел.
Конечно, абсолютно можно очень простое житейское сравнение. Если вы имеете большой сосуд с водой и закупориваете его и оставляете маленькое отверстие, под давлением это будет, во-первых, эта струя будет под очень большим давлением, будет все разрушено на своем пути. Так оно и получилось, когда начали строить эту дамбу, о чем уже говорили, и так оно может произойти, если пойдут на неразумные решения и начнут изменять ту природную экологию, которая сложилась в течение веков там, в том регионе, он очень непростой. Поэтому важно не разрушать и не создавать какие-то новые проблемы, а понять, что там происходит, и решить принципиальные вопросы, изменить концепцию перевоза грузов, изменить состав судов, во-первых. Во-вторых, сделать так, чтобы оповещение штормовое было моментально принято на всех судах, а это сейчас в современных условиях возможно, чтобы капитаны не игнорировали, потому что, поскольку уровень беззаконие возрастает, то мне кажется, что и капитаны игнорировали, не делали, что им хотелось, то есть там какие-то экономические расчеты их были выше тех сомнений, тех опасений о том, что может случиться. И вот трагедия же ведь заключается прежде всего в том, что погибли люди. И это невозвратно, и, к сожалению, это очень печальный факт. Поэтому надо очень многое менять там, в системе всех этих перевозок и перегрузок.
На звонок из Сочи, из Константина. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте. Можно вопрос задать?
Да, пожалуйста, задавайте.
Мы знаем, что в процессе этой трагедии грузовые суда утонули, и, короче, в воду попало 2000 тонн мазута. Он тяжелее воды, и поэтому он спустился на дно. А мы знаем, что в Черном море находится сероводород. Его очень много. Скажите, если это все смешается, сероводород смешается с мазутом, не будет ли чего-нибудь нехорошего?
Ну, я хочу сказать, что вопрос очень резонный, и дело даже не в том, что смешается, потому что как бы факторов смешения там нет, и этот мазут, эти комья лягут на слой сероводорода, но то, что это ухудшит экологическую ситуацию, это несомненно. И теперь надо будет думать, каким образом ликвидировать эти все состояния. Я недавно видел удивительную разработку украинских ученых, которые придумали такое вещество, которое дезинтегрирует нефтяные пятна, оно их просто ликвидирует. И сейчас зеленая партия зеленых Украины бьется за то, чтобы признали вот это вещество и начали применять его. Так я вот думаю, что если будет это эффективно, то, возможно, потом, даже когда ляжет на дно вот этот мазут, применить его там, водолазы каким-то образом там должны воздействовать на этот мазут, и, возможно, все-таки удастся решить эту проблему. Иначе эта мина замедленного действия будет долго отравлять воду в районе попадания этих веществ.
Ну вот я, кстати, хочу обратиться к Владимиру Притуле. Видите, Владимир, радиослушатель из Сочи, но с другого конца Черного моря обеспокоен вообще экологической ситуацией для всего региона. Поэтому я вот когда спрашивал вас о беспокойстве жителей Крыма, я даже имел в виду не только Керчь, да, мне казалось, что это должно как бы быть такой важной проблемой для всего полуострова. А у нас сейчас исчезла связь с Симферополем. Ну, вот это тоже важный такой момент, да, согласитесь? Ведь этот человек не просто звонит, он там живет.
Нет, конечно, и это показывает обеспокоенность всех жителей Черноморского бассейна. Я не удивлюсь, если кто-нибудь из Турции или Румынии позвонит. И поэтому говорить о том, что успокоение есть среди жителей Крымского полуострова, я не могу этого сказать. Более того, мне кажется, что вот эти все вещи, они очень обеспокоили, и вот разговоры о том, что пятно пошло в сторону от Украины, ну это смехотворно, потому что оно сегодня пошло в сторону от Украины, завтра ветер его пригонит куда-нибудь к другим берегам.
Ну эта туча тоже пошла, когда был Чернобыль, она была тоже в сторону от Украины.
Она в сторону Украины, потом она вернулась, и мы знаем, чем это закончилось.
Владимир, вы слышали вот наш разговор с слушателями из Сочи?
Да, да.
Видите, я как раз говорю о том, что фактически человек живет на другом конце Черноморского бассейна, но уже там видно по его вопросу, люди там беспокоятся. Тут у нас с Крымом, ну вот, невезение сейчас. Угу. Юрий Николаевич, скажите тогда вот что. Вот, я хочу понять такую ситуацию. Вот все это, конечно, понятно с веществами, с экологическими проблемами, но непонятно другое с тем, что фактически нету никаких вот нормальных правил, если угодно, вообще, это и украинская, и российская проблема, никаких нормальных правил соблюдения вот элементарной такой экологической безопасности в таких сложных регионах, которые действительно важны для функционирования природной среды, курортов и так далее, что он все время сталкивается с тем, что вот экономические и политические интересы превалируют над экологическими.
Ну, к сожалению, это общее состояние наших обществ, я думаю, Украины абсолютно очевидно, и думаю, что и России, игнорирование многих правил, и мы знаем, как это игнорирование привело к ряду катастроф воздушных, в шахтах, на предприятиях. Это ведь не даром говорят, что человеческий фактор имеет огромное значение. Потому что если бы были правила, по которым предупреждение штормовое заставило бы капитанов пойти в порты, и не было бы человеческих жертв, и не было бы таких катастроф. Поэтому я думаю, что вот очень важно выработать такие правила. Причем, я думаю, что эти правила должны быть выработаны не только для Украины и России, а также для Грузии, для Румынии, для Болгарии, для Турции. Поэтому есть ОЧС, Организация сотрудничества Черноморского, и я думаю, что на ближайшей же сессии этот вопрос должен быть поднят как минимум двумя делегациями Украины и России для того, чтобы внедрить эти международные правила для этого региона. Ведь недаром Турция ввела очень строгие ограничения для прохода судов своих танкеров, не своих, а чужих танкеров через Босфор и Дарданеллы. Это совершенно разумное решение ограничить себя от возможных экологических катастроф. Так само мы должны провести такую же работу по ограничению этих возможных аварий.
Владимир, то, что говорит Юрий Николаевич, это есть как раз такой вопрос, который постоянно в Крыму ставится перед каждым, кстати, курортным сезоном, что нужно вот то сделать, это сделать с точки зрения вообще безопасности отдыхающих, с точки зрения нормального развития курортного сезона, что есть проблемы с самыми различными, проблемы экологического характера. И никогда это до конца вот на законодательном уровне не решается. По сути, да, вот так можно сказать.
Да, я думаю, что, конечно, так можно сказать. Я бы еще обратил внимание на еще один аспект, который сейчас очень важен для Керчи, для безопасности этого региона, и который очень активно обсуждается в Крыму, поскольку этот вопрос лоббирует крымская власть, и крымская, и керченская власть. Тем не менее, опять же, это вызывает, этот вопрос вызывает большую тревогу у экологов. Это строительство транспортного перехода через Керченский пролив.
знаменитый мост Лужкова, да?
Да, да, да.
Да, знаменитый мост Грача Лужкова, который выступили с инициативой, Лужков пообещал профинансировать. Судя по всему, финансировать Москва, правительство Москвы этот проект не будет. Но, тем не менее, этот проект лоббирует нынешнее руководство Крыма и нынешнее руководство Керчи, предлагая уже найдена какая-то российская фирма, которая разработала специальный проект, который включает не просто мост железнодорожный и автомобильный, но и объединение с газопроводом, там, нефтепроводом и так далее. То есть экологи сразу же обратили внимание на то, что это может вызвать серьезные последствия в случае каких-либо аварий. А то, что этот регион знаменит своими штормами, а вот этот ураган показал, что эти штормы могут быть очень разрушительной силы, то никто не может поручиться за безопасность такого моста. И эта тема, то есть эту тему в Крыму пока не обсуждает в комплексе со всей вот этой региональной проблемой безопасности, то, что творится в Керченском проливе. Сейчас, в настоящее время, из всей украинской территории очень сильно пострадал, наиболее сильно пострадал остров Касатузла, который практически залит этим мазутом. И вот только что, вот буквально мне пришло сообщение о том, что уже подключается к ликвидации вот этих последствий и вооруженные силы Украины. Перебрасываются специальные отряды береговых войск на этот остров, чтобы очистить, поскольку местными силами не удается просто очистить от этих тонн мазута. И в случае постройки вот такого моста, как говорят экологи, и в случае каких-то аварий, но пострадает не только этот небольшой остров, но весь большой очень Керчь, это второй по численности населения город Крыма. И кроме того, это достаточно большой регион может пострадать.
Я должен сказать, что это вот разница отношений. Ведь остров Тузла это такой еще уникальный природный резерват. Да. Это ведь не только политический и очень хорошо и такой экономический момент. Это еще и момент такого особого совершенно положения. Вот такой маленький островок, на котором совершенно были особые природные условия. Я видел когда-то, как строили мост между островом Великобритания и островом Скай шотландским. Там тоже был маленький островок по дороге. Сделали все, чтобы уникальность этого островка сохранить. При строительстве моста. Специальные были там слушания, дискуссии, а нужно ли вообще это все строить. В конце концов, построили, чтобы не было паромной переправы, а была на обычной переправе. Но вот этот островок, он остался вписанным в ландшафт всего строительства, потому что все понимали, что такие вещи нельзя терять по дороге, даже никакая экономическая выгода этого не может перевесить. Но, к сожалению, у нас другой подход. У нас есть слушательница из Москвы. Здрасте, Нина Степановна, да?
Сергеевна.
Не простите, Нина Сергеевна, простите, да, здравствуйте.
Вы знаете, да, я Нина Сергеевна Шаповалова, я старший научный сотрудник гидрометцентра.
О, ну вот замечательно, вы нам теперь все расскажете.
Значит, я 27 лет занимаюсь одним единственным вопросом, блокирующими антициклонами и взрывными циклонами, которые типа Катрина, типа вот то, что произошло на Черном море. В этом году мне удалось через средства массовой... с месячной заблаговременностью два прогноза. Это можно проверить. Журнал «Мир новостей» 5 мая опубликовал катастрофическое число 2 июня за месяц. Значит, 2 июня, если вы вспомните, была снесена долина гейзеров, а по Поволжью, Татарстан, Башкортостан, там ураган 4 региона, там все было убито. Значит, второй прогноз я дала 2 августа на программе «Времечко», что Земля содрогнется 2 августа. Вспомните 9 баллов Невельск. Вот теперь у меня было катастрофическое число на 13 декабря. Я работаю на геодинамике Земли. И вот у меня даже Николай Еграфович Волошев из Донецка, актуальные проблемы динамических явлений в шахтах, прислал книжку, где используют уже наши данные для взрывов в шахтах, потому что геодинамика Земли – это пульс планеты.
Подождите, объясните мне, а вы на основании чего приходите к этим прогнозам?
Дома. Мою тему, как таковую, не берут. Я новый механизм образования взрывных циклонов даю, а он не интересен. Берегут старые, наработки. Иначе, сами понимаете сейчас.
А вы можете объяснить, на чем вы основываетесь, так, вот, когда вы эти прогнозы делаете? Да, вот,
потому
вот
что такое взрывной циклон? Он сопряжен с блокирующими антициклонами. Через блокирующие антициклоны входит энергия космическая. Я не могу сейчас, я работаю на понятии спинов электронов. Вот электроны из космоса входят из электронных поясов в антициклон. А под землей, проходя подземный, причем очень быстро, по углеродным нанотрубкам, выбрасываются типа лазерного луча. Вот в тех районах, где,
Я не могу сказать, что понятно, например, да, но это сложная такая сложная, научная дискуссия нужна.
Я цунами за 4 дня. Это все опубликовано. Все катастрофы, которые за последние 10 лет произошли, все были, и они разрозненно были даны. Но никто не вникает в мою теорию. Я в этом году ездила в Италию, впервые сделала там доклад, что мы понимаем под катастрофами, на Генеральной Ассамблее, на 24-й. И я вынуждена была свою методику рассказать в НАСА. Представители НАСА взяли все мои графики, все мои... все катастрофы, которые произошли в этом году в Нью-Йорке, все совпали с моими экстремами. И взрыв воды, и пожары, и отключения, типа вот у нас в Москве случалось. Значит, я опубликовала свои прогнозы в журнале «Все ясно». Этот журнал скупил «Коммерсант» и ликвидировал. Там каждый месяц в течение
Целая серьезная борьба. Да-да, спасибо, спасибо за звонок. Но видите,
мои катастрофические числа.
Спасибо.
Сейчас прогноз дать некуда.
Вот на этом можно, кстати, закончить. Ну, видите, человек некуда дать даже прогноз. Но видите, люди серьезно беспокоятся.
Знаете, я хочу сказать, как бы на первый взгляд не казалась кому-то абсурдной эта теория, которая...
Люди ищут свои пути.
Дело не в этом. Дело в том, что надо прислушиваться. И вот Нина Сергеевна правильно сказала, НАСА... А я был там в метеорологическом центре, это военные заведуют на мысе Канаверал. Самая сильнейшая служба, метеорологическая, американская. И то они не смогли спрогнозировать по-настоящему, что случится с ураганом Катрина. Вот. Но во всяком случае они интересуются самыми странными и безумными, казалось бы, гипотезами и мыслями. И мне кажется, что это также должно стать компонентом какого-то нового мышления. Прислушиваться голосам и думать о том, что может завтра произойти. Вот у нас нет, у нас есть такое, однолинейное тупое развитие. Все, что было 100 лет тому назад, оно повторяется, и все будет так же в будущем. Так не происходит, потому что сейчас очень серьезные глобальные изменения происходят в климате в первую очередь.
Ну, вот, кстати, у меня вопрос к Владимиру Притуле. Вот с точки зрения, вот вы говорили сейчас о этом мосте, да, и это опять-таки показывает о том, что все-таки превалируют такие экономические и политические вопросы в том, что касается развития Крымского полуострова, да, что речь, собственно, идет не столько о курортной зоне, не о каком-то таком уникальном регионе Европы, который необходимо сохранить, какую-то такую вот особую природную зону, а некой территории, которую надо освоить. Вот это так все выглядит, по крайней мере. Ну и с точки зрения Керченского пролива то же самое, к сожалению.
Да, это так выглядит, и действительно пытаются местные власти как можно активнее, с одной стороны, привлекать инвесторов для такого хозяйственного освоения региона. С другой стороны, мы видим, что общественность, экологическая общественность, в первую очередь, Крыма очень активную занимает в этом плане позицию, и фактически вот таким давлением общественности удалось остановить строительство крупного морского порта на западе Крыма, на озере Данузлав. Вследствие вот такого общественного обсуждения целый ряд общественных организаций обратились к президенту Украины с призывом вмешаться в этот вопрос, и президент отдал распоряжение. Эту тему фактически сейчас закрыли. Я думаю, что к ним возможно будут каким-то образом и обращаться еще, но этот вопрос в настоящее время строительства крупнейшего на Украине морского порта в Донузлаве пока закрыто. Такой же вопрос был закрыт, закрыты попытки добывать песок на южном берегу Крыма в курортном регионе. То есть вообще абсурдная была ситуация. Тем не менее, тоже власти согласились с этим. Пока, с другой стороны, власти идут на то, чтобы, ну, во всяком случае, не обращать внимания на мнение местных жителей, либо мнение экологической общественности при рекреационном освоении Крыма. Есть очень много фактов, когда заповедные или заказные какие-то территории отдаются под строительство различных пансионатов. Вот сейчас возникла история с освоением Лисьей бухты, этого самого старого, самого известного дикого пляжа, нудистского пляжа еще с советских времен, когда первые советские хиппи туда приезжали. На самом деле это заповедная территория, там очень мало бывает, не так много бывает людей, и там не ведется никакая хозяйственная деятельность. Сейчас же там предлагают построить большой аквапарк, большой пансионат с привлечением на 5000 мест, то есть привлечением большого количества людей, и это и есть проблема. С этим пока, например, экологическая общественность Крыма бороться, ну, не в состоянии, вот именно вот с таким. Потому что местные власти объясняют, ну, вы не хотите химию, вы не хотите порта. Нужно Крыму как-то развиваться, давайте будем развивать здесь вот такой туризм. Пока самое проблемное место для, действительно, для крымской экологии, для безопасности, для жизнедеятельности человека, это действительно Керченский регион, где громадный порт, где перевалка различных опасных веществ существует. И, к сожалению, в этой ситуации одностороннее решение украинская власть принимать не может, поскольку пролив является между двумя государствами, и принимать решение нужно только паритетные какие-то. Сейчас экологи, крымские экологи выступили с инициативой создания специальной экологической комиссии, куда включить представителей украинских ученых и российских ученых, чтобы хотя бы оценить размер вот этих убытков для окружающей среды, с одной стороны, с другой стороны, выработать вот эти предложения, о которых говорил уважаемый господин Щербак, о том, что каким образом нужно вот эти правила, общие правила, с учетом все-таки мнения ученых-экологов.
У нас звонок из Сергея из Подмосковья. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, Сергей, поселок Тугалевский Бор. Мы видим, какие большие уже проблемы вызвали те изменения климата, которые уже произошли, а ведь, возможно, нас ждут еще большие проблемы, и не только в связи с увеличением углекислого газа в атмосфере, не столько, сколько с изменением магнитных полюсов Земли, которое уже началось, и разгар и завершение которого ученые предсказывают на период с 2010 по 2030 год. Мне интересно, как ваши гости оценивают, насколько серьезнее будут последствия, конечно, не только для Черного моря и для Азова, результаты, последствия смены магнитных полюсов по сравнению с теми катастрофами, которые уже произошли. Спасибо.
Я думаю, это очень серьезная угроза. Если на самом деле это подтвердится, вот, а многие ученые считают, что так оно и будет, то надо готовиться к очень серьезным последствиям изменения климата на Земле вообще, и не только в Крыму. И как бы там ни было, какие бы причины ни вызывали, но что сейчас понятно уже, и на чем сходятся все эксперты, и они я предлагаю в общей системе. Вот. И второе, надо готовиться национальными и международными усилиями, готовиться к изменениям климата, в частности, и к потеплению в наших регионах, и в Крыму, повышению уровня морей и увеличению частоты природных катаклизмов. И я хочу напомнить, что Крым, он живет под мокрым чумом, возможно, серьезного землетрясения. Последний раз оно случилось в Крыму где-то в 27 году, было достаточно катастрофически. И сейчас все безумное строительство без учета экономических проблем Крыма, оно просто может, не дай Боже, чтобы это случилось, но может в каком-то обозримом будущем сыграть очень серьезную роль. Поэтому я считаю, что к тому, что сказал уважаемый Сергей, надо относиться очень серьезно, и надо думать об этом, не часто политических каких-то мелких целях и задач.
Коротко, Сергей.
Я бы хотел, чтобы вернулся к этой женщине. Я сам ученый, кандидат физмат наук, и знаю прекрасно, как новые вещи делают единицы. Вот эту женщину, наверное, каким-то образом нельзя оставлять. Ну, хоть как бы ведущий или вот специалист, который выступает, ну, дать возможность ей дозвониться и хотя бы ознакомиться, что же она все-таки прогнозирует. Тем более она сказала 13 там, декабря. Вы ей как бы не дали договорить.
Я дал ей договорить. Просто дело в том,
что... Действительно, там полковые теории, например,
Я вам дам договориться, потому что мы иначе не закончим эфир.
Да я понимаю, но просто эту женщину я бы не терял.
Сергей Викторович, мы достаточно уважительно отнеслись к ее теории. Если вы помните, я сказал, что надо изучать, и если НАСА берет, то почему мы должны отвергать? Поэтому абсолютно, но мы же не являемся тем органом, который решает такие вопросы. Это научная, общественность должна обсуждать такие вопросы.
Да, безусловно, в любом случае, такая серьезная в любом случае проблема, как ураганы, как взрывы, как тектонические сдвиги. Это тема для очень серьезной научной дискуссии, потому что если бы это все можно было бы решать разговором на радио, вот в эфире, то вообще, знаете, жизнь была бы просто, это была бы жизнь в розовом цвете. Знаете, позвонил на радио, рассказал теорию, стал академиком, пробился. К сожалению, жизнь гораздо сложнее, чем нам кажется. И это, кстати, показало то, что происходит вообще сейчас в Крыму. Поблагодарю наших гостей. Здесь, в киевской студии, был писатель и эколог Юрий Щербак. В Симферополе с нами на связи корреспондент Киевской студии радио «Свобода» Владимир Прикло. Спасибо, что были с нами. Был программ Виталий Портников, продюсер Вадим Журба.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».